На эхе программа «Послужной список».
И вот теперь официальное открытие программы «Послужной список». Эта программа представляет газета «Труд», а газету «Труд», в свою очередь, представляет Яна Маргасова.
Здравствуйте.
«Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева, и мы обе с Яной представляем себе разные профессии. Мы уже давно этим занимаемся. Мы начинали еще с авиадиспетчеров, а сейчас у нас уже буква «Р», и она заканчивается. И последняя профессия на букву «Р», которая есть в нашем списке, это профессия рыбака. Сразу же скажу, что рыбаки такие люди особенные. Ни один анкету не прислал.
Да.
Это просто удивительно. Хотя мы обнаружили в вопросах на сайте, которые были присланы заранее, писал нам Александр, по-моему, из
Петербурга. Ну вот он представился как рыбак из Санкт-Петербурга.
Да, рыбак из Санкт-Петербурга писал нам. Писал вполне так, я бы сказала, профессионально. Поэтому, если вы нас слышите, наш дорогой незнакомый друг, вы имейте в виду, что сегодня ваш звонок будет принят с особой радостью. Любой человек, который когда-то ходил с рыбаками там в качестве я уж не знаю кого.
Или в семье был настоящий рыбак.
Присутствовал на профессиональной рыбной ловле, не с удочкой на берегу. Да, не на рыбалке. А именно вот на промышленном добывании рыбы.
На лове рыбы.
Да, на промышленном лове рыбы. Может быть, ходил с китобоями, что тоже относится, как выяснилось, к профессии рыбака.
Да, об этом расскажем.
В общем, если вы к этому всему имеете отношение, у вас есть какая-то яркая картинка, яркое воспоминание, которое вы с удовольствием нам поведаете и всех нас просветите, мы с удовольствием примем ваш звонок по телефону 363-3659. Но пока, как всегда, для начала постараемся сплясать от печки и рассказать вообще, что мы узнали об этой профессии. Узнавала Яна, так что она нас сейчас просветит, а я сразу же скажу Андрею. Андрей написал нам на СМС +7 985 970 45 45. Пушкин лучше всех рассказал о рыбаке, судьбу отразил его. Андрей, абсолютно. Вот именно об этом мы и подумали в первый же момент. И подумали мы вот что. Что в сказке о рыбаке и рыбке Пушкин-то все хорошо отразил. Но во всех иллюстрациях к этой сказке почему-то старик забрасывает невод с берега. Вспомните иллюстрации, даже самые выдающиеся. Так вот, мне кажется, что это была большая ошибка художников.
Не бывает такого.
Но не все представляли они, да, себе невод с берега.
Либо с берега,
да,
либо с утёса с какого-нибудь.
Да. А в остальном, конечно, судьба рыбака отражена в этой сказке замечательно. Есть еще несколько книг, которые вспомнились. Это «Старик и море», например,
да,
Хемингуэя. И, например, Георгий Владимов «Три минуты молчания». Если кто не читал, получите огромное удовольствие. Если читал, перечитайте.
А Оля сегодня немного проиллюстрирует.
Я, возможно, даже процитирую, если я буду в голосе. Но я постараюсь, во всяком случае. А сейчас переходим к нашей обычной рубрике. Но только для начала напомню еще раз, что у нас видеотрансляция на сайте идет. И посмотреть, в каких костюмах мы с Яной сегодня представляем профессию рыбака, вы тоже можете. Ну, а сейчас традиционная наша рубрика.
Фокус труда.
Ну, давай, Ян, формулируй.
И свой фокус готова начать с ответа врачу из Ярославля. Рыбак и рыболов – это одно и то же. Или рыболов – это любитель рыбалки, а рыбак – профессионал. Значит, есть любительское рыболовство, есть промышленное.
Я прошу прощения, помнишь, был магазин такой, назывался «Рыболов-спортсмен».
Кстати,
это вот для любителей.
Спортивное, да, спортивное рыболовство тоже существует. Значит, лов рыбы – это как раз то профессиональное промышленная добыча рыбы. Рыбалка – это лов рыбы в качестве хобби, отдыха или спорта. Рыболовство в целом, да, как определение, это добыча речных и морских рыб. И в еще более широком смысле к рыболовству относят вообще промысел водных, низших и высших животных.
Это, кстати говоря, и киты, которые рыбами не являются.
В том числе. Хотя сейчас, конечно, в большинстве стран и вот этих водных бассейнов запрещен вылов китов, но я об этом расскажу попозже.
Угу.
Лов рыбы в промышленных целях производится для использования ее в первую очередь в питании, а также для добычи рыбьего жира. Никто его до сих пор не отменил.
А рыбья чешуя никому не нужна?
Нет.
А из кожи рыбной что-нибудь делают? Шьют сапоги из рыбного меха?
Оль.
Ну, это я так.
Значит, с промысловой точки зрения рыбы разделяются на морских, которые живут постоянно в море, проходных, которые проводят часть жизни большую в море, а нерестицы приплывают
в пресную воду.
И, соответственно, пресноводные рыбы, которые живут постоянно в реках и озерах.
Прости, пожалуйста, Ян, а пресноводные рыбы в реках и озерах, у них есть, я так понимаю, сезон тоже лова, не все время их можно ловить.
Безусловно.
И он государственным образом устанавливается.
Да, самое главное, это все прописано во всех рыбных...
Так же, как охотничий сезон открывается,
да,
так
да,
же
во всех рыбных инстанциях
рыбный.
Можно ознакомиться со всеми правилами, с квотами, если они где-то установлены.
А, они установлены
об этом,
наверняка, да.
Об этом я тоже попозже, думаю, буду готова рассказать. И самое главное, запреты связаны чаще всего с нерестом. То есть период нереста – это запрет на вылов всегда.
Ну, еще рассказывают легенды про то, как рыба, когда идет на нерест, она просто сама из реки выпрыгивает, и ее можно ловить, там... извините меня, руками.
Да.
Такое тоже случается.
Это чистая правда. Во всяком случае, по телевизору так показывали. Какие в России есть промысловые рыбы? Это в первую очередь сельдевые, тресковые, а также такие стратегически важные, как вот говорит Википедия, это карповые, лососевые и, конечно же, осетровые.
Слушай, прости, ты не уточняла? Сейчас черная икра у нас
под запретом.
Запрещена, да?
Да, да.
То есть ее не добывают?
Ну, контрабандно, как известно. Да. Но, насколько я знаю, очень строгий, чуть ли не граница есть вот на выездах из этих регионов, из южных.
В смысле, досмотр?
Да, там досмотр строжайший. Вплоть до, вот, значит, там
обувь личного.
Одежды, обуви, да.
Икрой обмазалась и поехала.
Ты знаешь, да, вот журнал Science опубликовал несколько лет назад прогноз, в котором предсказывалась деградация промышленного рыболовства к 1948 году. Нашего века.
В 2048-м якобы
в каких-то сумасшедших объемах добывается рыба и может исчезнуть. Вот она в таких масштабах. Рыбак занимается промышленным рыболовством на морях или внутренних водоемах и применяет для этого, конечно же, специальные орудия лова. Сети, тралы, неводы.
Но не с берега.
Неводы, да, но не с берега. И, конечно, работа тяжелая, физически, морально. И такую работу надо любить. Надо любить море и, не знаю, и все, что с этим связано.
Можно я цитатку сюда
случаю,
да? Никто из нас и подумать не мог. Это Георгий Владимов. Роман называется «Три минуты молчания». Никто из нас и подумать не мог, что в эту же ночь мы еще будем метать. Термин, между прочим, это я, так сказать, слушателям объясняю, что слово «метать» тут не просто так употребляется. Если и пишется хороший косяк, его пропускают, дают команде выспаться после базы. Это святое дело, и всякий кэп это дело соблюдает, пусть там хоть вся рыба Атлантики проходит под килем. И после отхода мы все легли, только Серега ушел на руль. Но тут все законно, на ходу, да в такую погоду штурману одному трудно. Хотя я знала таких штурманов, которые после базы матросы не вызывают. Сами штурвал крутят и гудят, если туман или снежный заряд. И вот, когда мы уже все заснули, скатывается рулевой по трапу, вламывается в кубрик и орёт: «Подымайся, метать». Это к вопросу о ненормированном рабочем дне.
Как минимум.
И прочих, да, всяких удивительных вещах, и о косяках, которые приходят, не спрашивая, выходной у вас, праздник или еще какой-нибудь.
Или сон.
Да.
У рыбаков есть профессиональный свой праздник. Он отмечается каждое второе воскресенье июля. И этот праздник уже существует довольно давно, с 1968 года.
Я боюсь, что День рыбака в основном отмечают как раз любители рыболова.
На рыбалке.
Угу.
Рыболовные судна. Я нашла их виды. Мне было очень интересно с ними разобраться. Сейнер.
Угу.
Судно, которое ведет лов при помощи кошелкового невода, который поднимается грузовой стрелой. Вот эти, угу, кораблики, которые со стрелой, соответственно, они сейнеры. Траулер – это самый распространенный, насколько я знаю, в России способ добычи рыбы. Это с помощью траулера. Это судно, которое ведет лов при помощи трала. Это такая сеть, которая буксирует корабль. То есть, угу, тянет за собой, и вот эти вот огромные, значит, мешки, сетки с той же килькой, их потом вытаскивают, угу, всей бригадой себе на борт. Дрифтер – это рыболовное судно, которое ловит в дрейфе при помощи плоской сети.
Вот я прошу прощения, угу, то, что книга «Три минуты молчания», из которой я только что привела цитату, там как раз герой ходит на дрифтере. И, угу, вот этот вот метать, и, в смысле, выметывать сеть и потом, соответственно, ее забирать на борт, это вот то, чем занимается вся команда, вне зависимости от специальности.
А я сегодня совершенно случайно на одном из телеканалов попала на, значит, такую рыбацкую какую-то программу, где был иностранный рыбак, и, как я сейчас уже знаю, он был на сейнере, потому что там была стрела. Вот, и он говорил, как он любит море. И как его любит жена, и как он вообще ей признателен за то, что она терпит его такого. Что есть еще? Не поверишь, есть плавучие рыбоконсервные заводы и базы, то есть прямо в открытом море.
Из той же книги. Угу. Вот после базы, это то, что люди ушли в поход, они ушли, соответственно, из порта,
угу,
они посередине дороги встретились с базой, там, получили продукты, сдали свою рыбу, там, какое-то провели там время, и после базы, вот это вот то, что говорилось, после базы их не могут вызвать, как им казалось. Это как раз встреча в открытом море с базой.
Вот они, да, они находятся в открытом море и прямо там перерабатывают пойманную рыбу в консервы, потому что на самом деле немного вариантов, как как быть с рыбой, которую ты выловил в большом количестве. Ее либо пакуют в ящики и замораживают, либо солят, если вот буквально на несколько дней...
Сказать, если они ушли не на полгода.
Да. И, соответственно, либо вот до ближайшего такого плавучего завода. И...
Я, кстати, прошу прощения, вот на том же дрифтере, который описывает Георгий Владимиров, там как раз бочки и соль упомянуты в качестве упаковки. То есть у них есть бочки с солью, у них есть бочки свободные, которые они заполняют рыбой, соответственно, солью, и потом вот это вот они сдают на базу.
И самое интересное судно, как выяснилось, это гарпунные, которые используются для охоты на китов.
Вот, я сразу же вспоминаю еще один литературный пример. Есть такая песня у Юлия Кима: «На далеком севере ходит рыба-кит, а за ней на Сейнере ходят рыбаки». Кит на Сейнере, получается, нельзя, не может быть преследуем.
Нельзя, но то, что во множественном числе сказано, совершенно верно, не может быть одного китобойного судна. Они всегда ходят флотилией. И сейчас, вот, насколько я знаю, китобойный промысел запрещен, но в Норвегии, Исландии и Японии до сих пор используют китобойные суда и охотятся на китов. Вот их очень жалко почему-то.
Почему?
Ну, как-то не знаю. Мне...
Кого, японцев?
Нет, китов.
А, китов. Ну да, они вообще, как это, млекопитающие и такие какие-то родные и близкие. Не то, что рыба там с рыбьими глазами.
И икру они не мечут.
И икру они не мечут, да. Но у них много ценного другого. Ой, нам уже пришла куча СМС, давай быстренько почитаем. С берега сеть забрасывает, сами на Волге видели. Катя из Самары. Катя, а у Пушкина он и в море ловил рыбу. Я просто возвращаюсь к сказке Пушкина, где в иллюстрациях старик забрасывает с берега в море. В море с берега что-то... как-то, не знаю, подозрительно это. Тем более он забрасывает не сеть, а невод. А мы знаем, что это от сети как-то отличается. Трал, сеть,
я думаю,
и невод
размер,
это разные люди. А осетровый браконьер-рыбак, спрашивает Дмитрий из Пензы. Он
никто,
в какой-то степени рыбак?
Никто из браконьеров, да, не может, мне кажется, носить гордое имя рыбака. Потому что все-таки они в первую очередь уничтожители.
Я думаю, что браконьер в первую очередь преступник. Какой бы профессии он не принадлежал. Корюшка, стратегическая рыба в Питере, пишет опять-таки из Пензы. Неутомимый Дмитрий. А, тут нас обозвали невеждами и написали, что кожу лосося используют. Действительно, кожу крупных вот этих вот организмов, ее можно использовать. Я просто, кстати, однажды встретилась на реке на Дону. Случайно так получилось, что отдыхали на Дону у знакомых, и там как раз начинался вот тот самый день, когда можно начинать лов рыбы в реке профессионалами. И соседи, среди которых были как раз вот эти рыбаки, они, значит, сказали, пришли накануне, сказали, что мы вам завтра привезем рыбы. И когда у них там какое-то число было назначено, вот там 30-го, условно говоря, там июня это можно там сделать, они вышли в полночь, начали лов. То есть вот как только начинается это время, они, значит, нам казалось, они поймали огромное количество замечательной рыбы. Шкура у нее тоже была такая толстая, что ее очень трудно было снять. Я думала, нельзя лишить из нее сапоги. Рыбий жир тек по рукам, когда ее чистишь. Чешуя размером с пятачок. В общем, потрясающее совершенно зрелище. Рыбаки были очень недовольны, сказали, что рыбы нет вообще. По нашим понятиям, рыба была просто вот завались.
Клёв будет.
У рыбаков другие представления. Нам сейчас нужно будет немножко рассказать, как вообще устроена профессия рыбака. Не есть же малые становятся рыбаками. Какой-то есть всё-таки путь в эту профессию.
Трудовая книжка.
Итак, есть ли какое-то специальное образование у людей, которые занимаются рыболовным промыслом?
Конечно. Есть и среднее специальное, и высшее. Обучиться этой профессии можно в мореходных училищах, техникумах, а также, соответственно, в вузах. Вузы есть в Калининграде, Мурманске, Владивостоке и Архангельске. И, кроме этого, в училище приобретаются такие морские профессии, как судоводитель, судовой механик, вахтенный штурман, шкипер, механик. И, по сути, все, кто ходит на рыболовецких суднах, все они рыбаки. И, с другой стороны, все рыбаки, которые ходят на этих суднах, они все моряки.
Да, и это как раз, наверное, тот редкий случай, когда, если, например, военное судно, то да, у всех там своя специальность. Это занимается этим, тот тем, там, и так далее. Все расписано по штатному расписанию. В торговом флоте, наверное, тоже есть там штурман, есть механик. А вот на небольших рыболовецких судах, как я понимаю, привлекается вся команда в случае вот таких вот авральных работ. Потому что если идет огромный косяк, то там есть чисто физическая работа, которая не требует какого-то особо специального навыка, но требует просто вот такого коллектива усилия. И поэтому, если человек не на вахте, вот не может просто покинуть, то он принимает участие и в тряске в том числе, когда эти самые из сетей вытрясается рыба.
Конечно. Ты знаешь, вот тот же рыбак из Санкт-Петербурга, извините, вы просто не представились, задал вопрос, Почему не в рыбколхоз, не в любую рыбацкую бригаду не берут людей со стороны, а только знакомых и родственников? И говорит о том, что в доказательство абсолютное отсутствие вакансий рыбаков в различных желтых страницах. Я действительно проштудировала какие-то основные сайты о работе, нашла несколько околорыбных таких вакансий. Например, руководитель предприятия по свежемороженной рыбе. Московская вакансия 200 тысяч рублей, между прочим.
Ну, это пищевик, скорее, по профилю, а не моряк.
Не моряк, но есть вот переработчик рыбы. Это как раз есть рыбколхоз. Вакансия красноярская есть. И могу сказать, почему нет в интернете, потому что все-таки работа, быть рыбаком, это все-таки принадлежать какому-то из регионов, где происходит добыча рыбы, правда? Потому что...
Вряд ли в Москве сидит профессиональный рыбак, который так и ждёт, как его позовут.
Да, конечно. Да, они в Мурманске, они на Каспии, они в Азове, они вот там у крупных
рек. И они, наверное, вот как раньше было... Опять же, вот судя по литературе там, советского периода, как раньше было, существовали просто списки специалистов,
которые на
берегу имеются. И в случае чего их могли собрать в команду.
Я считаю, если приехать в рыбколхоз,
тебя
с руками просто оторвут и без работы.
Насчет знакомых, не знаю. Наверное, в любой
истории... То, что опять-таки, это может быть какая-то династическая профессия.
А кроме всего прочего, люди, которые уходят на одном судне, они должны друг друга знать, потому что должны друг другу доверять жизнь.
Конечно.
В том числе. Ну и там честность, заработок ведь, это же тоже такое дело. Зависит, сколько по метали, столько получили.
Там абсолютно командная работа.
Угу.
То есть там люди должны знать всю подноготную, я думаю, не хуже, чем инкассаторы друг о друге, потому что все, каждый выполняет свои функции, и каждый отвечает за безопасность всей команды.
А еще, да, совершенно верно, нам напоминают наши слушатели на номер +7 985 970 45 45. Антон заметил, что Ольга сегодня в тельняшке, это дань теме передачи.
Ай,
правильно, Антон, действительно, я именно по этому случаю, но я на самом деле не в тельняшке, у меня полоски не синие, не темно-синие, а черные.
А-ля.
Да, это такая стилизация под тельняшку. Рыбак вдвойне моряк, пишет Владимир. Значит, Дмитрий напоминает, что есть еще суда тунцеловы, ловят на крючки на полном ходу.
Но...
Действительно, тунцеловый есть, это отдельная специфика, потому что тунец рыба такая серьезная, она и по вкусу напоминает скорее мясо, чем рыбу.
Ой, обожаю. Вот кто-то нам писал еще, что во Флориде, недавно был во Флориде, ловили рыбу с катера в Атлантическом океане. Сколько слышала от людей,
незабываемое впечатление, пишет Роман из Чикаго. Какая уха!
Вот там как раз и ловят вот таких рыб.
Да, по поводу крабов еще спросили. Значит, по поводу крабов не могу найти, к сожалению, не могу найти.
Смысл?
Вот. А чем крабов добывают, спрашивает капитан Комик. Крабов тоже специальные
это
люди, специализирующиеся тоже. Именно на крабном промысле.
Да, да.
И говорят, что, например, в Соединенных Штатах это одна из самых таких высокооплачиваемых специальностей — ловля крабов на Аляске. Вот как-то так.
Если я ничего... бизнес вообще.
Да, не на судах, а судах, ну, конечно. Но мы-то береговые крысы. Ну, вы что? Сухопутная я крыса и сижу на берегу. Старик поймал не треску, а золотую рыбку, напоминает нам Андрей. А мы вспоминаем, что Андрей, апостол Андрей, он как раз с братом своим именно вот этим самым промыслом и занимался. Профессия очень древняя.
Старик не занимался промысловым.
Нет, он как раз занимался. Он как раз в сказке о рыбаке и рыбке, он был как раз профессионал, он зарабатывал этим на жизнь. Он же не просто так забрасывал невод, чтобы им со старухой было что поесть. Он именно зарабатывал этим. Но только, видимо, у него должно было быть разбитое корыто, на котором он выходит в море. Может быть, художники неправильно поняли Пушкина, а Пушкин все знал. Это очень может быть. Олег Газманов, пишет нам Дмитрий, самый знаменитый российский рыбак, закончил Калининградское высшее инженерное морское училище, готовит комсостав на рыболовные суда. Это интересно. А бычью шкуру используют для усиления дна трала, обшивая ею нижнюю часть сети, чтобы та не рвалась о камни. Ну вот видите, уже пошли настоящие истории. Я считаю, что здесь мы должны вспомнить о самых таких, даже не романтических, а самых таких серьезных проявлениях этой профессии, о качествах, может быть, которые свойственны должны быть рыбакам. И сначала, естественно, о положительной стороне этой профессии.
Доска почета.
Потому что я думаю, что только очень храбрые, физически сильные, профессиональные, способные работать в команде и, я не знаю, не какие знаю,
морально
еще...
устойчивые.
Морально устойчивые, наверное, да. Ну, в общем, качества требуются, понятно, какие, помимо того, что человек должен просто хорошо чувствовать море и хотеть туда выходить. Вот как написал наш слушатель, просто любить свежий воздух, если можно так выразиться. Но есть еще, естественно, и еще один момент, который касается дурной стороны этой части. Я так понимаю, что рыбаки сталкиваются с проблемой территориальных вод, потому что косяк, он не знает, на чьей он территории. И наверняка бывают некие столкновения, некие проблемы, помимо естественных причин, там, как шторма или там еще какие-то вещи, да, чисто климатические, есть еще и такие вещи, что заработать-то надо, косяк-то уходит, и сейчас он достанется, условно говоря, японцам, и надо бы быстренько захватить из той части эту рыбу, забрать, пока японцы не съели. И наоборот, на нашу территорию приходят другие рыбаки.
Ну, поэтому такое и тоже, наверное, случаются всяческие скандалы.
В общем, скандалы в этом, в этой сфере тоже бывают, тут уж ничего не скажешь.
Выговор с занесением.
Ну и самое интересное в каждой профессии, если мы успеем буквально коротко сказать в этой части программы, сколько стоит хотя бы в среднем поработать рыбаком. Угу. Еще одна наша рубрика.
Платежная ведомость.
Ну,
есть так называемая методика Международной организации труда, и уровень оплаты труда на судне под национальным флагом должен составлять по этой методике как минимум $918 для матроса первого класса в месяц. Таким образом, уровень зарплаты матроса рыбопромыслового флота зависит, конечно же, от конкретной компании, но средний размер сейчас – это $900-1000 в месяц.
Я только еще хочу сказать, что, опять же, из литературы и всяких других источников я поняла, что, естественно, от количества выловленного зависит успешность этого похода, но есть некая страховка, некий коэффициент, который выплачивается морякам в любом случае, даже если они не добыли там необходимого.
Конечно, они же на работе.
Вот. Ну, естественно, все стремятся поймать, выловить, вытравить как можно больше, потому что от этого еще вот и в советские времена тоже все эти премии, все эти надбавки, они все, конечно, считались от улова.
Да.
Программа «Послужной список» сегодня пытается своими силами рассказать о рыбаках. Рыбаки, внимание, в следующей части мы обязательно будем принимать ваши звонки, даже если вы не занимаетесь рыбным ловом сейчас, а занимались когда-то или видели, как это делают другие, позвоните нам обязательно. Наш телефон остался прежним 363-3659, код Москвы 495.
А еще я расскажу о штрафах и частной рыбалке.
Очень хорошо. Про браконьеров тоже вспомним.
Да.
Послужной список остается здесь. Никуда не уходить. Слушаем новости и возвращаемся.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35. На эхе действительно программа «Послужной список». Ее представляет радиостанция «Эхо Москвы» в моем лице. Ольга Журавлева меня зовут. А газету «Труд», которая делает проект совместно с нами, представляет Яна Маргасова.
В моем лице. Здравствуйте еще раз.
И мы в своих вот этих вот лицах сухопутных пытаемся представить себе профессию рыбака. Ну, мы говорим и о море, и на самом деле о реке, потому что в реках тоже добываются промысловые.
У нас много рек, конечно.
Я вспомнила. Промысловые сорта рыб. Вот есть
мы
просто какие-то вот уклейки и так далее, когда пишут, что в рыбе, дескать, никакие в реке могут быть браконьеры, там рыба не чья в реке. Она и в море чья-то, и в реке чья-то, если она промысловая. Правильно я понимаю?
Конечно. Все это, как известно, государственное.
А вот расскажи-ка про то, как организовано это всё.
Есть специально уполномоченный государственный орган, который регулирует рыболовство, в том числе, кстати, и любительское. Это Комитет Российской Федерации по рыболовству. В его структуру входят органы рыбоохраны, которые представлены 26 бассейновыми управлениями и называются, например, Мосрыбвод, Амуррыбвод, Азоврыбвод и дальше. Точно так же оригинально. На территории Российской Федерации также в составе бассейновых управлений действует 411 республиканских, краевых, областных и районных инспекций рыбоохраны. Соответственно, все бдят. А когда начинается нерест, и когда включается запрет на вылов рыбы, конечно, еще более усиливаются патрули и усиливаются все эти инспекции.
Ну, есть какие-то штрафы хотя бы для, там, я не знаю,
да, безусловно,
для прикидки?
Да, есть даже закон, федеральный закон от 20 декабря 2004 года о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Что он говорит, что он регламентирует? За нарушение рыбоохранного законодательства с юридических лиц может взиматься штраф до 300 тысяч рублей. За незаконную рыбалку с запрещенными орудиями лова.
Как то, динамит там, и сети?
Динамит и сети... С сетями можно ловить, но оговаривается размер ячейки. Да. взимается штраф, с одной стороны, небольшой, от 1000 до 2000 рублей, но может быть также подан иск за причинение ущерба водным биоресурсам, и тогда рыбин сосчитают и возьмут по 250 рублей за каждую голову этой рыбы.
Да, так что удачливый рыбак в этой ситуации, браконьер, может довольно много заплатить.
Кстати, вот смотри, браконьеров, да. Тех, кого уже, в общем-то, признали, да, угу. Браконьеры, видимо, это все масштабами измеряется, их привлекают к уголовной ответственности. Есть 256-я статья Уголовного кодекса, она предусматривает до 3 лет наказания.
А правительство РФ уравняло понятие рыбак и браконьера, постепенно профессия вымирает. Крабов ловят на российском Дальнем Востоке, пишет Иван. Хорошо, что вы все это написали. На самом деле, я думаю, что да, здесь всегда, вот когда ты перечислила там ограничения и так далее, здесь всегда можно себе представить, что в реальной жизни и браконьеры могут уйти от ответственности, и профессиональные рыбаки могут
привести... быть причислены к браконьерам. Да. Но это все такие манипуляции.
Пишет нам дорогой неизвестный друг, но телефон его нам известен. Здравствуйте, вы зря обидели Юлия Кима. Сейнеры ходят за китами, киты питаются планктоном, которым питается и рыба. Обычно где киты, там и косяк. Правильно. Я не права в том смысле, что я не рассказала песню Юлии Кима до конца, потому что потом эта песня шуточная, она юмористическая.
Так не поймали они кашалота.
Там неправда, да. Они поймали кашалота, причем на лот, что интересно, который бросил Юнга за борт. И получается, как бы по сюжету песни, как будто бы они ходили за китом не потому, что они рыбу ловили, а потому, что они его как бы самого пытались поймать, но он оказался очень худой, и по этому поводу им всем обидно. На самом деле то, что следят за китами, за их передвижением, да, и таким образом пытаются угадать наличие косяка, это, естественно, правильно, и хорошо, что вы нам об этом напомнили. Так, рыбак у Пушкина рыбачил 30 лет и 3 года и не видел, чтобы рыба говорила. Так-то. Действительно. Не надо давать людям рыбу, надо учить их ловить ее. А, это к разговору о том, что я дам вам не рыбу, а удочку. То есть я вас научу, я не поделюсь с вами своими там какими-то достижениями.
Не добычу, да.
А научу вас зарабатывать. Нафиг ее эту рыбалку, сказал старик и забросил мне вот в синее море. Тоже хорошо. В каком море ловят шпроты? Судя по всему, в Балтийском их точно ловят. Иначе откуда берется
Рижские,
да, балтийские шпроты. Ну что, есть еще какая-то тема, которую мы не осветили? А главное, рыбаки.
Я могу сказать, что сейчас, вот с апреля по май, как раз тот самый главный запрет в России на лов щуки, жереха, язи в реках России.
А они промысловые, да?
Да. Щука, кстати, да.
Щука, да, да. Ну, на то и щука, и, в общем, чтобы карась, это мы знаем, да. И, кстати говоря, значит, многие люди, которые занимаются добычей как раз этих видов рыб, они сейчас свободны. Так, может, они нам сейчас позвонят как раз, в том числе и те, кто писали нам такие прочувственные вопросы и реплики в интернет и на СМС. Если вы такие специалисты, так откройте нам душу. Мы специально вас, кстати, провоцируем, что мы сейчас наговорим глупостей всяких. У вас сразу же закипит все в душе, и вы захотите нас опровергнуть. Митёк пишет, что тельняшка, которая на мне, Митьковская. Ну, наверное, Митьку виднее. Я считаю, что обо всем должен судить специалист. Мы с Яной в этой ситуации, заметьте, не специалисты. Так, у нас уже есть звонки. 363-3659. Нам бы, конечно, казалось, что должны звонить люди с каких-то, ну, не московских телефонов.
Явно.
Но мы с удовольствием послушаем любой звонок. Мало ли, вдруг моряк сошел в развалочку на берег и оказался вот где-то
здесь.
А мне
вот интересно, еще жена моряка, вот вдруг нам позвонит.
Тоже интересно. Я однажды слышала французскую песенку про жену мясника, а про жену моряка не слышала. А вот попробуем вот этот звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Приглушите, пожалуйста, приемник. Вы уже в прямом эфире. Представляетесь, рассказывайте, кто вы и откуда.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, вы рыбак?
Да, я рыбак, но я уже на пенсии 15 лет, как не занимаюсь этим. Так, профессиональный рыбак.
А где вы рыбачили, в смысле, служили, работали?
Работал я на Литовском рыболовном флоте, рыбачил в Атлантике, в Тихом океане.
Ух ты. А что было основной специализацией и на каком судне вы ходили?
Ну, я работал с 3-м штурманом, начинал еще на СРТ, это маленькие вот такие пароходики, самые маленькие почти, которые в океан ходят, там 40 метров длиной. А закончил на БМРТ, большой морозильный траулер, капитаном.
Ух ты, то есть вы прямо еще и судоводитель профессиональный?
Да, я судоводитель бывший, профессиональный.
И сколько лет у вас заняло такое движение,
карьера?
От училища до капитана?
Да.
11 лет.
Ну что же, довольно быстро, прямо скажем. А скажите, а у вас есть любимая история, вот посвященная как раз рыбе, что называется, и добыче рыбы?
Ну, их много, это тут просто эфирного времени не хватит.
Владимир, ну откройте нам какую-нибудь тайну. Мы сейчас наверняка всякие глупости наговорили.
Да нет, в основном-то все правильно говорили.
Ура.
Вы нас утешили, хорошо.
А вот, может
быть, по крайней мере, про морское рыболовство.
Может, вы поможете ответить на вопрос нашего слушателя-специалиста по философскому камню. Почему все рыбаки склонны к обману и постоянно обманывают, какая большая рыба у них сорвалась с крючка?
Но это скорее к любителям относится. У меня рыба не срывалась, я ловил десятками тонн, так что поднимал за подъем, поэтому... Не могу сказать на отсчет. Мог только преувеличить вместо 50 тонн, сказать, что поднял 60 тонн.
А вообще это свойственно потом уже на берегу там рассказать, как вообще, какой был косяк и как вообще было замечательно, и какие вы были герои?
Ну, если спрашивают, я рассказываю, а за других ответить не могу.
Ну, но это есть такой вот рыбацкая байка такая?
Скорее всего, есть, конечно.
Да. А скажите, а вот какие-то есть легендарные места вот в тех океанах, где вы плавали, в тех морях и в океане, где вы плавали? Где, что называется, самые рыбные места-то там?
Я не знаю. Самые рыбные? Банки. Ну, это все побережье Африканской Атлантики, побережье Аргентины, побережье Перу, в Тихом океане.
Скажите, а какую рыбу оттуда привозят?
Оттуда конкретно откуда говорить?
Ну, вот из этих рыбных мест, например, из Аргентины.
Ну, из Аргентины, в Аргентине, то есть прибрежной, не в экономической, а в свободной зоне, ловили в основном кальмара. Это вот я занимался им последние годы перед уходом с флота.
Понятно.
Это в 90-е годы начали.
Владимир, если можно, последний вопрос. Вот вы уже капитаном ходили, да, последнее время. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вся команда рыболовного судна должна в какой-то момент принимать участие в приемке рыбы?
В обработке, да.
Понятно. А у вас была еще и морозильная, насколько я понимаю, то есть вы перед заморозкой подготавливали?
Да, разделывали рыбу, разделанную рыбу уже морозили, и поэтому, в общем-то, это авральная работа, принимали под вахты все, кроме своей основной специальности, так на судне.
Угу.
Свою вахту отстоял, допустим, штурман 4 часа, идет на подвахту на 4 часа.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Владимир. Замечательно, наконец-то. Вот меня просто утешили. Может быть, есть речные специалисты, потому что про море, океан мы вроде более-менее так представили себе. Я, кстати говоря, еще раз удостоверилась, что вот те сведения, которые я почерпнула из художественной литературы, они, в общем, близки к жизни, и вот эти все вахты-подвахты очень соответствуют реальности. Приятно все-таки. Так что еще раз вам рекомендую «Три минуты молчания», как книгу, которая обо всем расскажет подробно и доступно. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Простите, куда я попала?
На радиостанции «Эхо Москвы» в прямой эфир.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, как называется рыба, которая вот шпроты? У меня вопрос такой.
Так это шпроты и есть.
А такой рыбы нет, как шпроты.
Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Как называется рыба, которая шпроты? Ну, я так понимаю, что это все-таки именно...
Я так понимаю, что это вот эти тильковые такие...
Это рыба в таком возрасте и размере, да. Она называется шпротой. А какая она, когда вырастет, по-моему, чуть ли не сельдь все та же. У меня такое ощущение какое-то очень смутное.
Похоже,
да, по лицу. Хотя, честно говоря, в профессиях и названиях рыб я различаю очень мало. Кстати, однажды в одном ресторане, как раз прибрежном, средиземноморском, мне показали словарь, где на четырех языках были написаны названия рыб, вот тех, которые тут могут подавать. Там, да, вот в одном случае мы там что-то называем окунем, а у них это называется каким-то другим окунем, а у третьих это называется еще каким-то там словом рыбы Святого Петра, а у тех там еще как-нибудь. И на самом деле у разных народов одни и те же рыбы называются совсем по-разному. Такое тоже бывает. Так, это нехороший звонок, мы не хотим его слышать. Да. 363-3659, мы хотим хороший звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я вам хочу рассказать потрясающую историю про своего дядю, который служил капитаном-директором.
Скажите, как вас зовут?
Меня зовут Мария из Москвы.
Мария, а где служил ваш дядя?
Значит, мой дядя, естественно, плавал на Дальнем Востоке.
Ага.
Вот, и, конечно, это потрясающая история, потому что он был директором, вот недаром сказано капитан-директор, это огромная, ну, не знаю, это консервный завод или...
Да, плавучая база.
Вот, что я могу сказать по его рассказам? Ну, во-первых, уходили от него всем на полгода, и поэтому основное качество моряка, помимо физической выносливости, это, конечно, такая вещь, как не просто моральная, а главное, психическая устойчивость.
Точно.
Потому что, по его словам, обычно бывало несколько случаев самоубийств.
Угу.
Потому что выдержать это крайне сложно.
Угу.
А сама эта огромная база, тем не менее, была такая, ну, любая, видимо, база такого масштаба не может часто подходить к берегу. Угу. Поэтому, когда они к берегу подходили, то и швартовались крайне редко, повторюсь, то, соответственно, рядом с ним во время швартовки стоял врач с шприцем наготове,
угу.
Потому что любое неправильное движение причал могло бы разнести, ну вот, мелкую капусту. И, конечно, там пульс зашкаливал, я не знаю, правильно ли я запомнила, чуть ли не 200 ударов в минуту.
Угу.
Вот настолько была вот эта ответственность.
Ответственность, конечно.
Ну, что еще? Рыбу, да, рыбу ловили, ну, в смысле, они принимали рыбу у вот кораблей, которые к ним подходили, и тогда действительно во время всякого рода обработки вставали все
угу.
крыльтелки. Но гораздо интереснее другое. Там была проблема. Крысы. Вот.
О,
и,
да.
соответственно, с крысами надо бороться.
На базе, да.
Угу. А каким образом? Только материальное поощрение. А каким образом материально поощрять моряков? Они должны были представить крысиные хвосты.
Прекрасно. Спасибо, Мария.
Количество крысиных хвостов отсчитывалось.
Получали премию.
Друг другу передавали.
Ну, естественно, продажи крысиных хвостов, там нелегальный рынок крысиных хвостов.
Понятно.
Спасибо вам большое, Мария. Спасибо. Спасибо. История про дядю мне понравилась. Вот этот, наверное, звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга из Самары. Я как журналист занималась вот крысным браконьерством, да, дамы милые.
Угу.
Вот у нас поймали в Саратовском водохранилище, это Жигулевское море,
угу.
буквально два дня назад. Мужчина 59-го года рождения, как пишут правоохранительные органы, он поймал 140 окуньков. И вот у него отняли, уголовную статью завели.
Как
кстати
интересно.
Говорят, шпроты — это кильки вообще.
Ну, они просто вот в таком формате называются шпроты.
В таком молодом возрасте.
Да-да-да, в таком возрасте.
Вот интересно, что у меня есть информация о правилах любительской рыбной ловли, о том, что вылов окуня, ерша, пескаря и ротана вообще не ограничивается.
А в вашем случае что произошло? Вот то, что вы говорите. Алло? Так, Ольга, по-моему, уже,
Ольга, да, её отключилась.
Много звонков выбивает один другого.
Mm-hmm. Ну вот у меня такая информация, очень странно, что за окуньков. Может, всё-таки это была какая-то другая рыба. Потому что сейчас запрет, да? Вот мы сейчас с тобой говорили, что mm-hmm. апрель-май — это запрет
на ловлю. Я опять-таки говорю, что, к сожалению, мы с тобой в каждой профессии сталкиваемся с этой проблемой, что... есть вроде бы так красиво написанный закон, а есть mm-hmm. реальная жизнь. И они довольно редко попадают в, как это сказать, в одну дуду. 363-3659, ваши рыбацкие истории. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Откуда вы?
Я из Пензы. Старый рыбак, вы мне разбередили всю душу, девочки.
Ну, расскажите вы тогда вашу историю, Василий. Где вы служили?
Я не служил. Я работал в Мурманске, в траловом флоте, в 70-е годы.
Ух ты! А какая специальность у вас была?
Матрос первого класса на палубе с тралом.
О,
вот это да.
Потрясающе.
Ходил на большом морозильном трауле «Рембрандт» голландской постройки.
Здорово. А скажи...
Слышали такой?
Вот первый раз от вас услышали.
Звучит красиво.
Звучит здорово. Скажите, Василий, а вы какую-нибудь, я не знаю, вот важную деталь мы упустили, может быть, вспомните что-то? И, кстати, есть ли все-таки в этом вот в море романтика, если мы уж вам так душу-то разбередили? Вспоминаете-то все-таки?
Мне уже вот 60 лет, но у меня, понимаете, не сложилось. Я, ну, жили бедно. Я после армии пришел вот в Пензу, потом уехал, устроился в Мурманск. Там мне ребята подсказали.
Угу.
Просто первый рейс я пошел, как все, матросом третьего класса. Потом начал продвигаться уже... Должны были мне открыть визу. Это открывали визу тогда рыбакам,
uh-huh.
морякам заграничные. Uh-huh. Ходили по полгода.
Uh-huh.
А так мы ходили по 4 месяца. Ну, вот так же ходили в Атлантику, Джорджисбанка, вот вы говорите, uh-huh. где вот богатая рыба.
Да-да-да-да-да, Джорджисбанка.
Да-да-да, вот ходили, под нападению ходили.
Ой, оборвался звонок. Я просто скажу, Ян, почему я так обрадовалась по поводу этой самой банки, потому что Жорж Банка в разговорах персонажей «Трех минут молчания», она фигурирует постоянно. Это некая такая
точно буду
точка.
Читать.
Точка такая. Я тебе могу прямо сегодня дать, у меня книжка с собой.
Уеду с добычей.
Ой, потрясающе совершенно тоже. Вот то, что мы разбередили душу, я думаю, что, значит, все-таки по делу что-то вспомнилось, да? 363-3659, может быть, вы нам расскажете что-то еще такое. Хотелось бы, кстати говоря, и про речник профессиональных рыбаков быть, тоже послушать. Кто-то из них, может быть. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Виталий.
Виталий, как вы связаны с этим?
Я хотел бы передать... Спасибо вам, во-первых, большое, что вы вспомнили про рыбаков. Я хотел бы передать привет, во-первых, всем рыбакам, вот, а самое главное, рыбакам острова Сахалин. Я работал в колхозе имени Кирова, Озерский.
Так.
Вот, все, кто меня слышит, фамилия моя Сердюк, если вспомните. Вот, а вообще, вам скажу, что работа эта, понимаешь, это потом, что это была романтика. Я сейчас благодарен своей судьбе, что она меня вот так вот направила в море. И я всю жизнь буду вспоминать море, я всю жизнь буду вспоминать эту профессию, как рыбачил. А когда находишься в море, естественно, деньки-то зачеркиваешь. Работа очень трудная.
Тяжелая.
Вот, ну, то есть аврал за авралом. Я ловил сначала крабов на эрбухе, работал. Потом галаторию, потом ушел большой флот на СРТМе, средний рыболовецкий траулер, морозильный. Траулер, это не значит, что только тралом ловят. Впрочем, на траулере можно и ловить неводом, то есть кошельком. Вот, был я матросом, ну, матрос-сварщик, хотя, ну, это не официально сварщиком, но вот я там занимался сварочными работами. На каждом судне есть и матрос-плотник, неофициальный матрос-сварщик. Вот, у меня были замечательные капитаны, это Палаткин Владимир Алексеевич, Фетисов.
Отлично.
Вот, и то, что вы говорите, сейчас зарабатывают по $1000, это, конечно, очень обидно. Вот, моряк должен зарабатывать. Вот я, например, с Ивася мы пришли, с Сильтивасид была такая рыбка, если помните.
Да, конечно.
Вот, я за экспедицию за 4,5 месяца заработал сначала 7 тысяч, а потом еще вызвали на следующий день 2200 премий. То есть вот 9200. Это середина 80-х годов.
Ого! А вообще, за длинным рублем гнались вот туда, в рыболовецкий флот? Или все-таки слишком
только
тяжело?
Только за длинным, вот у нас за длинным рублем только и гнались. Но это нормальное желание молодых ребят зарабатывать. Вот. Но у нас вот в команде были, вот я им заодно и передаю привет, моя фамилия Сердюк. У нас были Дорож, Малыш.
А деда вашего как звали, Стармеха?
Ну, то есть, что?
Как
деда
звали?
Смолин. Тоже он из Челябинска, я из Челябинска сам.
Ага, отлично.
Деда нет, я это Чифа имел в виду.
А, может, Старпома.
Да, Старпома, да. А деда, я не помню, хороший мужик был. Ну, вот это прошло уже все-таки 20...
Понятно. Виталий, слушайте, вас так здорово слушать, Виталий.
Ну, а если хотите случай рассказать интересный...
Ну, конечно.
Я могу вот такой случай рассказать. Я однажды заболел, хотя в море даже насморком никто не болеет. А, ну вот, самое для меня страшное было то, что баня там раз в 10 дней. А я молодой парень был, думаю, как раз в 10 дней мыться? Вот, только вышли в море, Петя Дорож сразу же смастерил чушатник. Есть вот сказочное такое изобретение, называется чушатник. То есть на палубе бьется из досок, ну, скажем,
корыто.
2 на 2 метра такое корыто такое на метр высоты, и обивается брезентом. И с двигателя, а на охлаждение двигателя вода, как забортная идет, она подключается...
Понятно, такая купальня.
На палубе, да, и надо брать с собой побольше шампуни, потому что мыло не мылится в соленой воде, а шампунь очень даже хорошо мылится.
Понятно.
Вот.
Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо за этот звонок. Слушайте, я прям, не знаю, я так прям растрогалась, не могу. Какие люди замечательные.
И как все, с каким теплом вспоминают все.
А потому что, когда даже при мысли там заработать большие деньги, человек втравливается, так уж получается, да, в такую вот настоящую жизнь.
4 месяца, полгода он живет там.
Для некоторых людей никакие деньги этого не стоят.
Да, но те, кто остаются, те уже остаются.
Те, которые выживают,
хотя,
и до старости живут.
Понятно,
да,
что вот этот вахтенный метод работы, он, конечно, рассчитан всегда в первую очередь на длинный рубль, а потом уже кто-то остается в этом.
Ну,
а кто-то...
и получается, с одной стороны, все говорят о том, что вот молодежь там после армии, угу, вот из Челябинска человек попадает в Мурманск, там еще куда-то. А, ну, как бы человек достаточно физически развитый и такой рисковый, авантюрного склада туда попадает. Но при этом же есть еще и специалисты. Потому что младшими матросами приходят люди, угу, совсем, вот, что называется, зеленые.
Ну, да, соответственно.
А есть специалисты, которые там всю жизнь, и не из-за
длинного
рубля, а уже
из-за судьбы. Есть те, кто, понимаешь, те, кто идут учиться.
Да, 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 да. И вот я почему про деда спросила, потому что мне тоже очень нравится вот этот вот персонаж во многих морских историях, не обязательно только вот в случае с рыбаками. Это старший механик на судне, называется дед. Он может быть и молодой при всем этом, но просто вот такое вот любовное прозвище. Мне почему-то показалось, что теплые чувства какие-то должны быть к человеку,
да,
по имени дед. Это же здорово.
Только
ну
не
что? Нам осталось сказать огромное спасибо всем, кто нам позвонил.
Спасибо за звонки.
Вы потрясающие. Вы все потрясающие. Просто нет слов. Ой, шпроты, рыба, семейство сельди. Mm-hmm. Семейство сельди такое огромное. У них так много родственников, что иногда просто не поймешь, кто из них кто. Шпроты – это балтийская килька. Консервы шпроты с какого-то момента начали коптить из любой сельдевой мелочи. Килька, салака, сельдь и так далее.
Вот
это бесконечный разговор. Что Андрей пишет?
Андрей начал присылать нам профессии на букву «С».
Селекционер, санитар, сценарист, сапожник. Сапожник? Это не так плохо.
Да.
Мы сразу
вот записываем
записали
бумажечки в свои бумажечки.
А еще у нас в этих бумажечках на букву «С» профессия садовник, сантехник, священнослужитель, секретарь, референт, синоптик, следователь и так далее. У нас еще огромные планы в послужном списке.
«С» будет фантастически интересный.
Очень интересный. Спасибо вам всем большое. Послужной список на этом заканчивается. Огромное спасибо всем, кто писали. Соливар и Столивар – тоже интересная мысль. Столяров не будем освещать, потому что освещали плотников. Да. Но мы надеемся, что в следующую программу специалисты-садовники профессиональные пришлют нам свои анкеты. Ищите анкету на сайте «Эхо Москвы». Пожалуйста, скажите своим знакомым, садовникам, пусть тоже нам напишут. Мы будем очень рады с ними поговорить. На этом послужной список заканчивается.
До новых встреч.
Газета «Труд», Яна Маргасова, «Эхо Москвы», Ольга Журавлева. Всего доброго.